Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Это Теос Медиа. Как и всегда, по вторникам в 16.00 мы начинаем прямые эфиры с самыми замечательными людьми этой планеты, нашей страны, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации. Сегодня у нас вот один из таких замечательных, невероятно интересных и активных людей на христианском небосклоне международного буквально уровня — Константин Владимирович Бенда. Здравствуйте.
Добрый день. Приветствую вас.
Про вас так много написано в Википедии и в других местах, что я даже затруднился, как вас представить. Давайте попробуем начать с самого простого. Вы епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской.
Пока все верно.
Так, вы являетесь президентом фонда поддержки христианской культуры, науки и образования.
И это правильно.
Отец трех детей и муж.
Есть. Как раз сегодня у моей младшей дочери день рождения.
О, поздравляем ее от всего Теос Медиа. Вы являетесь общественным деятелем, писателем. И кем только не являетесь, потому что на самом-то деле вот такой список у меня есть, чем вы занимаетесь, всех ваших регалий. Я действительно растерялся, когда все это прочитал, и не мог понять, как вас правильно представить, чтобы, не дай бог, не обидеть и не упустить самых главных вещей. А что лично вы считаете самым главным занятием вашей жизни? Писательство, отцовство, быть мужем, быть пастором, либо быть руководителем одного из крупнейших религиозных объединений Российской Федерации?
Ну, на самом деле, я тоже путаюсь во всех регалиях. Наверное, все-таки писатель – это перебор, потому что все-таки умение писать и даже писать много еще не делало человека писателем. На самом деле, у меня есть какие-то статьи, материалы, есть одна не книга, а написанная книжка, не толстая, но писателем я себя не позволяю называть. Самое важное, ну, конечно же, это наши ближние. Библия говорит, что если кто о своих, особенно о домашних, не печется, отрекся от веры и хуже неверного. Так вот, когда я это понял, уразумел, переоценил определенные вещи в своей жизни, конечно же, поприще мужа, отца, теперь уже дедушки, самое важное. И второе, конечно же, я священник, я пастор, епископ, служитель. Все остальное, общественные нагрузки, какая-то другая деятельность и активность, это на вторых, третьих местах.
Спасибо большое. Я пока, знаешь, отмету все вопросы, которые у меня были, вот, подготовлены к этой передаче. Мы коснемся немножко вот узкого момента именно вашего статуса как мужа и отца и вашего статуса как священника, ну, либо там профессиональной деятельности. Вы говорите о том, что для вас в первую очередь является быть мужем и отцом, то есть быть семейным человеком, отвечать за свою семью. Во вторую очередь это профессиональная деятельность. Вот насколько я знаю, у многих пасторов и вообще священнослужителей с этим большая проблема. Они никак не могут правильно выставить приоритеты, да? Кто они, в первую очередь, пастор или священники, или мужья и отцы? Вот каким образом вам удалось правильно выставить эти приоритеты? Сразу ли это получилось, да? Либо у вас был какой-то долгий период, когда вы все-таки были в первую очередь пастором и священником, а уж потом мужем и отцом?
Это получилось не сразу. 20 лет совместной жизни было в поиске. И вот я думаю, что 5-6 лет назад настоящая переоценка и понимание произошло. Я процитировал уже слова апостола, кто о своих, особенно о домашних, не печется, хуже неверного и отрекся от веры. Я думал, что Бог делит мир на две части. Люди верующие и люди неверующие. Но теперь я понимаю, что мир делится на три части. Верующие, неверующие и те, кто хуже неверующих. Это те, кто не заботятся о своих женах, детях, родителях, сродниках своих по крови. И это очень важная вещь. Но все встает на свои места, когда мы понимаем, что служение нашим родным – это тоже часть богослужения, это часть служения Богу. Возможно ли здесь злоупотребление? Да, конечно, возможно. Возможно ли конфронтация со служением Богу, церкви, людям, миру и своей семье? Тоже возможно. Но вот вся наша жизнь, она связана с этим выбором, она связана с правильными или неправильными путями и, в общем-то, с борьбой. Но с Божьей помощью мы можем победить и найти этот правильный баланс, служа и своей семье, и служа этому миру.
Спасибо большое за такой развернутый ответ. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас сегодня в виртуале нашей студии Константин Владимирович Бендес, епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, президент фонда, я тут же забыл его название полностью, фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. Ну вот, друзья, я вижу, что не все из вас знают, что такое Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской, наверное, потому что в скобочках я забыл добавить пятидесятников, да, это название более распространенное на территории Российской Федерации, но мы попросим все равно Константина Владимировича объяснить, что же такое Росхве, да, с чем его едят, и как оно вообще появилось, откуда оно взялось, это объединение?
Ну, если так совсем бегом вкратце, юридически объединение учреждено в 1997 году и получило госрегистрацию в 1998. Ну, наверное, вы помните, это как раз даты, год принятия новой редакции закона о свободе совести. Конечно, те, кто следит за подобными событиями. Союз состоялся очень интересно. Часть из него, часть церквей, общин, ассоциаций, которые его составили, это были церкви, ну, между нами называемые нерегистрированные или подпольное братство пятидесятников. А часть – это новые церкви, в том числе возникшие от проповеди зарубежных миссионеров в начале 90-х годов, вышедшие, может быть, из более ортодоксальных пятидесятнических церквей, которые в 90-е годы принято было называть харизматическими. Ну, я сразу замечу, что в чистом виде харизматических церквей, объединений, как это и есть в Соединенных Штатах, у нас в России все-таки нет или практически нет. Итак, вот объединилось, казалось бы, необъединяемое, крайне консервативные пятидесятники и, ну, почти харизматические церкви. И на сегодняшний момент это, по крайней мере, один из крупнейших пятидесятнических союзов, в состав которого входят более тысячи пятидесятнических церквей от Магадана до Калининграда. Вот как-то так.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, пишите в комментариях свои вопросы Константину Владимировичу Бендесу, епископу Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельских, в скобочках пятидесятников, для тех, кто вдруг почему-то не знает, что такое РосХВЕ. Хотя, ну, кстати говоря, вы знаете, я тоже в свое время в детстве, говорят, что пугают всех баптистами, пугали в советские времена, да, но я вот очень много знал всяких гадостей про лютеран, почему-то слышал в детстве, совершенно ничего не знал абсолютно о баптистах и, собственно говоря, покаялся в свое время через служение одного харизматского пастора, ну, по большому счету, пятидесятника, служение, миссия «Виктория Победа», помните, была такая, приезжала в Россию, устраивала такие огромные крусейды. Но вот ничего плохого пятидесятников я не слышал. Тем не менее, много вопросов по этому поводу. Задайте. Друзья, я все из них прочитаю, которые вы пишете. Пока ставьте лайки, делайте репосты, копите свои вопросы, пишите их, и по мере возможности я их всех прочитаю. Когда человек пытается что-то узнать о церкви, он начинает сегодня гуглить, искать в интернете, и когда он пытается выяснить, какие есть сегодня, существуют, да, лидеры христианского сообщества, как правило, каждый из них нападает на какую-то статью, посвященную Константину Владимировичу Бендесу. Вы довольно-таки медийная персона, вы на виду, вас практически весь христианский мир знает, и знают у вас даже те люди, которые не имеют никакого отношения к христианской церкви, но следят за христианскими объединениями, да? Вот ваша позиция такая медийная, публичная, это выбор сознательный, либо сложилось так по жизни?
Ну, на самом деле я никогда не предполагал, не мечтал, не думал, не планировал, что я буду какой-то узнаваемой персоной, но так сложилось. Я вообще человек не московский, я человек сибирский, и думал, что всю жизнь и проживу в своей любимой Сибири, и на самом деле это те края, которые мне снятся, та природа, атмосфера, которая мне нравится и сегодня, я не столичный человек. Но в 2003 году мы с семьей переехали в Москву, и мне было предложено стать исполнительным директором вот того самого Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, в скобочках, пятидесятник. И значит, как я и был научен своими пастырями искать видение от Господа, искать цель, то, что в светском мире называют стратегия, я искал, я молился, мы совещались, мы планировали на заседаниях правления, на первых евангельских соборах, то это такое тоже можно погуглить, и мы понимали, что церковь должна иметь голос, что это не просто, это не только то, что то богатство, тот потенциал, который есть у церкви и у христианства, он не только для кафедры, для воскресного богослужения. Не случайно в Нагорной проповеди мы читаем слова Христа. «Вы – свет миру». Не свет своей семье, дому, церкви, общине, а свет именно миру. «Вы – соль земли». То есть это больше то, что мы имеем для внешних. И тогда мы стали искать возможности выхода на какие-то медийные каналы. Все это было очень непросто, ценой проб, ценой ошибок, но где-то наш голос стал слышен, стали приглашать и на светские программы, передачи, интервью для газет. И сегодня есть несколько человек в России, чье мнение в каких-то случаях, вопросах, по каким-то поводам медийщики хотят и готовы услышать. Ну, вот так случилось, что я стал неожиданно одним из таких людей.
Помимо того, что вы медийный персонаж, вы еще участвовали, и, по крайней мере, участвовали точно, сейчас не знаю, в работе различных правительственных структур, да, по взаимодействию церкви и правительства, церкви, государства, церкви и общества. Но это немножко более активная позиция, нежели чем просто быть голосом церкви.
Да, тоже. Это вопрос времени. Первая площадка. То есть я никогда не был государственным служащим, никогда не получал от государства никаких зарплат. Это все общественная дополнительная нагрузка. И первая площадка – это был экспертный совет Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Больше 15 лет я был членом этого экспертного совета, и вот 3 года назад, после определенной ротации и роспуска этого экспертного совета, я перешел в другой комитет. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, где я также могу соучаствовать в законотворческой деятельности, в меру своих сил, способностей, знаний, делать экспертизу каким-то инициативам, которые связаны с религиозной или межрелигиозной политикой в нашей стране. Что-то получалось и получается, что-то, к сожалению, не получается. Далее, когда начальствующий епископ Сергей Васильевич Риховский был еще первый раз избран в Общественную палату Российской Федерации, я 3 созыва подряд, или даже 4, был его помощником официальным, один из 4. И потом, и вот по сей момент продолжаю оставаться экспертом Общественной палаты Российской Федерации. Были периоды моей работы в Совете Федерации, был востребован в комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации. Ну, что-то еще, наверное, все сейчас и не упомню, потому что где-то это эпизодическая работа, например, при рассмотрении какого-то законопроекта, например, примерно 2 или 3 года я являлся членом комиссии по разработке законодательства о похоронном деле, кладбищах, захоронениях при Министерстве ЖКХ. Но вот мы завершили закон был разработан, далее он был принят Государственной Думой, и моя работа в рамках этого министерства, она прекратилась. Где-то, еще раз повторюсь, я по-прежнему являюсь экспертом.
Но вы же во всех этих структурах, скажем так, работаете именно как представитель религиозной организации, правда ведь?
Конечно, конечно, безусловно.
Есть такое мнение, и оно достаточно распространено среди как верующих людей, так и неверующих людей, о том, что церковь вообще не должна вылезать в госдела, особенно сейчас, когда мы видим, как, когда, скажем так, массу конфликтов возникает между основной религиозной группой, скажем так, России, да, и обществом, много недовольных людей. Вот есть люди, которые считают, что церковь вообще не должна лезть вот во все эти дела, да? Вы, тем не менее, там во всех этих делах присутствуете, присутствуете активно и считаете, что, ну, и должны присутствовать, да? Вот что бы вы ответили критикам, тем критикам, которые считают, что церковь должна быть отделена максимально далеко, дальше от государства?
Знаете, мне однажды помог один чиновник, сейчас он уже на пенсии, Андрей Евгеньевич Себенцов. Он много лет проработал вот в той самой комиссии при правительстве Российской Федерации. И однажды мне попало, это был как раз, наверное, 2003 год, его статья. Я не вспомню ее название, но процитирую буквально несколько предложений, один абзац. Некоторые представители религиозных организаций, особенно протестанты, считают, что они переживают гонения со стороны отдельных чиновников, госслужащих, из-за того, что это конфликт религий. Чиновники православные, которые пытаются использовать свое служебное положение, чтобы, ну, скажем так, угнетать, унизить другую религиозную конфессию. Он продолжает дальше. Как чиновник с более чем 30-летним стажем, я скажу, что я немного видел на самом деле верующих и православных чиновников. В основном они все те же атеисты. И наличие иконостаса в их кабинетах совсем не говорит о их вере. Так отчего же тогда происходит дискриминация или, как они называют, гонение? От того, что чиновники ничего не знают про вас, протестантов, а вы не делаете ничего, чтобы им как-то помочь узнать себя. Если какой-то чиновник хочет что-то узнать про баптистов или пятидесятников, сегодня он заходит в интернет. И что он там находит? Скорее всего, в первой десятке большая часть это будут так называемые антисектантские сайты. И наши сайты будут где-то там в конце, во второй, третьей десятке. Таким образом, о нас он узнает не от нас. И я подумал, что это нужно как-то изменить. И на самом деле я веду об этом семинары «Церковь, государство, общество и СМИ», «Библейский взгляд». И я убежден, и я вижу основания этому именно в Священном Писании. Государство и люди власти, которые принимают решения, условно, цари и фараоны, должны слышать о нас, нашей вере, наших ценностях от нас. Вот именно это толкает и обуславливает мою работу на этих площадках при различных государственных ведомствах.
Спасибо большое. Я как раз хотел вас спросить про ваш семинар, который вы ведете, по-моему, аж с 2004 года, да, вот этот самый «Церковь и общество», «Церковь и СМИ», «Библейский взгляд». Было бы интересно его и посмотреть, и послушать, если такая возможность есть. Может быть, есть видеозаписи, тогда мы разместим ссылку под этим эфиром на этот семинар, если это возможно. Скажите, пожалуйста, насколько... Вот, опять же, есть такое мнение у людей, которые находятся внутри церкви, которые, возможно, были гонимы в прошлое, как вот нерегистрированные 50-ки, о которых вы говорили выше, да, баптисты нерегистрированные, они в советские времена были гонимы, и многие из них все еще находятся в такой как бы, позиции защиты, да, они спрятались в своей норке, сидят и защищаются от тех угроз, которых на самом-то деле, может быть, и нет уже давно, да, и угроз, да. Вот на самом ли деле у общества к церкви негативное отношение, на ваш взгляд, либо это не так?
Ну, начну с первого вопроса. Семинар, не знаю, к сожалению или к счастью, посмотреть и даже послушать невозможно. Я провел их больше 60, но они все были в закрытом режиме. Это только для пастырей и священнослужителей в разных регионах России. Хотя на самом деле сегодня его можно уже открыть, и у меня есть рабочие материалы для того, чтобы превратить его в книгу или, может быть, пособие для семинария, пока просто не доходят руки. Но почему он в закрытом режиме? Потому что на месте какой-то области, субъекте федерации, мы стараемся не просто, я не просто им выдаю теоретические знания, мы стараемся проработать какую-то стратегию улучшения отношения церкви и государства, и общества, работа со средствами массовой информации. Мы разбираем кейсы, те, может быть, конфликтные ситуации, которые есть. А в некоторых регионах это уже вопрос даже судов, это вопрос обмена обвинениями и критикой в средствах массовой информации, и ситуации иногда очень уже печальные, плачевные. Итак, в открытом доступе на сегодняшний момент этого семинара нет, но у меня есть по-прежнему заявки, я готов выезжать. Сейчас, вот, слава богу, уже восстанавливаются, по крайней мере, внутрироссийские полеты, и проводить семинары, вебинары, и вот передавать те знания, опыт, практику, которая есть, которая имеется. Вот видите, заговорил за вторую часть вопроса.
Действительно ли, да, у общества есть агрессивное отношение к церкви, да, и конкретно не в общем к церкви, да, а конкретно к протестантам и к неопротестантским группам?
Это миф. Да, на самом деле в обществе вообще есть негативное отношение к религии, и оно обусловлено историей. И если Русской Православной Церкви удалось это в значительной мере поправить, потому что они работали только с последними 70 годами советской власти, когда было объявлено, что религия – опиум для народа, то если мы говорим о неправославной части христианства в данном случае, о евангельских, протестантских церквях, то и в советское то не только в советское время, но и в царской России, ну, вы помните известный труд, брошюрка «Баптизм как зловреднейшая секта».
Да.
То есть это было в истории, и то, что вкладывалось в сознание общества людей десятилетиями и столетиями, вот так вот щелчком просто пальцев, ну, изменить невозможно. Это труд, это усилия, причем разнонаправленные. Мы должны работать и взаимодействовать с научным сообществом. И вот сейчас мы уже четвертый год ведем работу над энциклопедией «Протестантизм», и надеемся, что в начале следующего года она выйдет в двух томах, мы получим тираж. Мы работаем с электронными СМИ, мы работаем с молодежью, мы работаем с людьми власти. То есть, еще раз говорю, разнонаправленно, там, с музыкальной общественностью, например. И через какое-то время, то есть мы видим, как семена, они сходят, и отношения меняются. Хотя возникают и новые вызовы. Вот, в частности, приняты несколько лет назад поправки к закону о свободе совести, которые в народе получили название «пакет Яровой». То есть это очень серьезный удар по отношению к церкви, к вере, к протестантам, на самом деле к вере и к религии вообще. Потому что закон прежде всего касался регламентации миссионерской деятельности. Да? То есть миссионерская деятельность не запрещена, но она ограничена, она регламентирована. Но помните название закона, как звучало? Закон о противодействии экстремистской террористической деятельности. Таким образом, в сознании людей, в сознании правоохранительных органов практически стоит знак равенства. Миссионер, экстремистская деятельность. И это очень плохо, это главная опасность этого закона. Это то, с чем вот мы сталкиваемся, в чем мы сейчас живем.
Угу. Спасибо большое. Один большой комментарий пришел к нам, я вот его прям прочитаю. Написал его Анастасия. Здравствуйте. Согласна насчет того, что представители власти не знают о протестантах, поэтому отрицательное отношение. Работала в газете своего маленького провинциального поселка 10 лет назад. Власти запретили делать репортаж о многодетной матери протестанта. Ей было очень трудно получить статус мать-героиня из-за отрицательного отношения властей, но она достойно воспитывала детей. Дети участвовали в конкурсах, отец работал в Доме культуры сантехником. Их узнали ближе. И теперь, через 10 лет, местное телевидение снимает репортажи, показывая на их примере, как можно быть многодетными матерями и отцами? То есть отношения людей, по крайней мере, судя по этому комментарию, меняются к представителям различных религиозных групп.
Да, скажите, пожалуйста, очень хороший, яркий пример.
Да, скажите, пожалуйста, почему все-таки вот вы – это одна из немногих или чуть ли не единственная там, ну, протестантская группа, помимо там, исторических христианских групп, как православных, католиков и лютеран, присутствуете в диалоге со властью? Почему другие религиозные группы не стремятся, не хотят, а иногда даже отрицательно относятся к этому диалогу?
Здесь есть несколько составляющих. У некоторых, мы уже упоминали сегодня, различные нерегистрированные течения, инициативники, скажем, нерегистрация и неконтактность с властью и обществом уже стала частью их вероисповедания и религиозной практики. И я, кто я такой, я не вправе осуждать или обличать по этому поводу, это их история, их жизнь, их путь. Я этот путь не прошел. Я уверовал в 91-м году, и ни я, ни моя семья не знали, что такое гонение во времена советской власти. Поэтому еще раз говорю, что я отношусь с глубочайшим уважением и почтением этим людям и к тому, как они верят и относятся. Другая часть, у которых нет этого в вероисповедании, но на самом деле у них просто нет опыта. Они не знают, что с этим делать. Они не знают, как. Они, может быть, сделали попытки и сделали ошибки, обожглись, не получилось. И тогда они просто дистанцировались. На самом деле, евангельское движение в нашей стране, оно еще достаточно молодое. Мы можем, конечно, считать от Мартина Лютера, и на самом деле первые протестанты, лютеране, они появились еще при жизни доктора Лютера в Российской империи. Но по большому счету, все-таки вот такое широкое движение в свободе, по крайней мере, регламентированной Конституцией и законом о свободе совести, начинается только вот с 90-х годов. В истории Российской империи и России никогда столь продолжительного времени свободы для инославных не существовало. То есть как человек, увлеченный историей, в том числе до советской и изучающий ее, я это говорю абсолютно точно, это время, которого на этой территории, на этой земле еще не было, мы в определенном смысле первопроходцы, пионеры.
Спасибо большое. Евгений пишет комментарий. Слышал сегодня такое определение пятидесятникам, как культурное сектантство, то есть секты, уже как бы принятые в культуру социума. Как вам такая формулировка? Это первая часть вопроса, да? И дальше он пишет. Это можно воспринимать как некое признание со стороны православия и других религиозных групп? Кстати, высказывался этот термин Алексеем Волковым, православным сектоведом.
Я думаю, что реабилитировать слово секта, сектант, сектантство – в России уже не получится. Либо это будет очень долго, десятилетия, и затратно. В религиоведческом плане мы понимаем, что это слово не несет в себе какой-то отрицательной, тем более оскорбительной коннотации. Но в России еще со времен царских повелось вот так. Сектант – это презренный, лишенный прав, заблудившийся и так далее, и так далее. Поэтому я бы уходил от этого термина и тем, что его как-то не кидают вслед за этим словом камень, я бы не принимал это как признание. На самом деле я так, ну, отчасти в шутку, провокационно, может быть, несколько лет назад, еще лет 15 назад, предлагал, что давайте мы перерегистрируем все наши общины из там церковь христиан веры евангельской или евангельских христиан-баптистов, в секту. И тогда как бы вот государству придется уже либо признать и сказать, да, секты у нас законодательно зарегистрированы в реестре Минюста, и как бы вот, ну, клин клином вышибается, да, в народе говорят. Но кроме меня никто не был готов на такой шаг. Вот, хотя, я думаю, так в плане эксперимента, наверное, это было бы интересно.
Спасибо большое. Да, завершите.
Все, я завершил. Продолжайте. Потому что я увлекусь и могу забыть о ведущем. Извините.
Спасибо большое. Друзья, у нас в студии, в нашей виртуальной студии Константин Владимирович Бендес, епископ Российского Объединенного Союза Христиан и Веры Евангельские, а также президент фонда, я опять забыл, как он называется, такое мудреное название, фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. У нас, кстати говоря, эфир называется «Вы не в курсе, Константин Владимирович, что такое христианская наука?» И тут у нас в комментарии пишет человек, а ведущий сказал про христианскую науку, про фонд христианской науки. Не означает ли это, что гость имеет отношение к секте «Христианская наука»?
Никакого отношения не имел, и даже как исследователь это направление и не изучал, поэтому даже не готов говорить об этом. Нет, мы говорим на самом деле о поддержке программ образовательных, программ исследовательских и, собственно, христианских ценностей, их продвижение, популяризацию. На сайте фонда, он в открытом доступе, есть в том числе устав, цели, задачи организации, можете познакомиться, чтобы здесь в эфире я не тратил на это время.
Угу. Ну, кстати говоря, по поводу названия «христианская наука», если тут имеется в виду именно это, вот есть опять же мнение такое, что есть христианская музыка, есть христианская культура, чисто христианская культура. А есть ли все-таки христианская наука? Можно ли говорить вообще о христианстве или там о богословии, или о чем-то подобном, смежных каких-то дисциплинах, как вот о сугубо христианских науках именно?
Значит, на самом деле не все отрасли вот человеческого бытия и существования можно назвать христианскими. Хотя когда-то в, там, как-то это называлось, манифест христианской молодежи после первого съезда, который вел Иван Проханов, там даже звучала такая вещь, как христианская птица, христианская курица, утка и гусь. Вот. Но я думаю, что это больше так образно, да, христианская музыка, наверное, все-таки есть, потому что мы говорим о части богослужения, поклонения, прославления Господа. Если мы говорим о христианской науке, то я бы здесь разделил на две части. То есть, во-первых, это христиане в науке, и это сегодня наша большая проблема. Мы на самом деле не исполняем заповеди Христа идти и проповедовать всякой твари, и мы научились к части творения идти. У нас есть послание для людей, страдающих наркотической зависимостью, там, для людей за чертой бедности, мы и к лицам без определенного места жительства приходим, у нас такие миссионерские есть походы. Ну а что? Люди, которые в лабораториях, в научных исследовательских институтах занимаются наукой, то разве Христос за них не умер? Но давайте скажем правду, мы не доходим с евангельской вестью до этих людей. И это номер один причина, почему я полагаю, что христиане, если молодые люди, если они имеют призвание в этой части, должны осмелиться получить достойное образование и заниматься точными прикладными науками в разных отраслях. Это вот одна часть. Второе, если мы говорим о богословии, если мы говорим о теологии и его направлениях, сейчас даже Министерством образования это признано как одна из... так, вот сейчас правильное бы слово еще сказать... одна из научных дисциплин, где возможна защита и получение ученой, защиты ученой степени. Поэтому мы именно это имеется в виду, когда мы говорим о поддержке христианской науки и образования. На самом деле очень далеко в этом плане продвинулась Римо-католическая церковь. Я скажу слово, наверное, больше православное, окормлением Римо-католической церкви действует огромное количество и образовательных, и научно-исследовательских институтов во всех областях. И химии, и физики, и астрономии, и прочее, прочее, прочее. И если мы посмотрим на историю, то в значительной мере как раз церковь стояла у истоков многих научных открытий, изобретений и вообще науки и образования. Об этом я могу говорить достаточно много, если еще придет к этому тема, я открыт.
Спасибо большое, Константин Владимирович. Вы упомянули наркоманов и алкоголиков. Я знаю, что про вас ходят слухи, что когда вы были немножко более помоложе, чуть-чуть более помоложе, вы буквально таскали, ходили по всем злачным местам и таскали к себе домой алкоголиков, наркоманов, разных туберкулезных больных, и дома их кормили, одевали, обували, выхаживали их. И, собственно говоря, так зародилось реабилитационное служение вот в вашем родном регионе.
Ну, отчасти, если мы уберем такой налет мифологии и множественное число, что я к себе домой собирал и кормил всех наркоманов и алкоголиков, да, вот это убираем. Ну, на самом деле там есть очень интересная история, когда я начинающий пастор, это был 94-й год, и вот ко мне впервые на богослужение пришел человек в наркотической зависимости. Я вырос в такой семье и среде, что никогда не сталкивался с наркотиками. И я на самом деле реально не знал, что с ним делать. Я и молился, и постился, и помазывал его елеем, и изгонял, или, по крайней мере, пытался изгонять из него бесов, и читал Библию, и заставлял его молиться и читать, и провозглашать, и исповедовать. И он через какое-то время уходил обратно в свое забытие наркотическое. И потом я узнал, это особое чудо, но не сегодня я буду это рассказывать, о опыте, который уже тогда был под Санкт-Петербургом, деревня Преображенка, реабилитационный центр «Новая жизнь», Сергей Матевосян, его бессменный руководитель, это уже такой не просто центр, а легенда. Вот именно у них все начиналось. И я поехал, я пожил около 2 недель в этом центре, вместе с ними учился, как помогать наркозависимых, и вернувшись, у нас не было ни денег, ни средств, ни служителей, никаких зданий. На самом деле, первых ребят зависимых, которые пришли к нам в церковь, я взял к себе домой. Вел я себя, конечно же, абсолютно беспечно, не осознавая тех рисков. А у ребят там был и гепатит Б, С, и туберкулез, и так далее, и так далее. И различные криминальные способности и наклонности. Но Господь меня и мою семью, и этих ребят помиловал. И они, вот многие из тех, они живы и до сих пор. Некоторые стали служителями, сами уже помогают наркозависимым. Это был, наверное, у нас 95-96 год. И да, то есть вот я поучаствовал в начале и в развитии служения помощи наркоманам и алкоголикам в нашей стране. И сейчас уже нам сложно представить протестантскую общину, у которой либо не было собственного реабилитационного центра, или они не поддерживали и не взаимодействовали с другими центрами. Это огромное движение, которое за эти годы помогло уже ну, уже не десяткам, уже сотням тысяч людей.
Спасибо большое за такой развернутый ответ. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в виртуальной студии в нашей Константин Владимирович Бендес, епископ Российского Объединенного Союза Христиан Вероевангельских, также известных как Пятидесятников. У нас еще один есть вопрос, он очень длинный, но в общем целом, если его там сократить и не читать полностью, человек пишет, как вы относитесь к появлению большого количества церквей, организованных вне каких-то больших союзов, типа РосХВЕ, и непонятно, откуда они взялись, эти церкви, что с ними делать, и как проверить их на вшивость, что называется, да, потому что многие из них, пишет человек, я как человек опытный, говорит, захожу в эту церковь и слышу, что они несут полную чушь, да, а человек со стороны, новенький, вообще не поймет, что они несут что-то неправильное, не относящееся к Писанию. Вот как вы относитесь к таким церквям? И вопрос от меня уже, как проверить-то на вшивость какую-то новую церковь, когда ты в нее заходишь?
Так, ну, на самом деле здесь несколько вопросов. Давайте я попробую чуть упростить и разделить пополам. Как я отношусь к обилию различных церквей, деноминаций, общин? Очень хорошо. Я полагаю, что их должно быть много, на порядке больше, чем есть сейчас, если мы говорим о России. и они должны быть разные. Я полагаю, что это замысел Божий, чтобы были различные деноминации, но замысел не в противостоянии между общинами, а в том, чтобы каждый человек разной культуры, социального слоя, уровня образования, в конце концов, темперамента, мог найти общину, где ему будет, ну, скажем так, комфортно. Давайте вот я это слово. Не комфортно, что ему не будет говорить о грехе, а комфортно, ну, вот, извините, я воспитан на классической музыке и джазе. Вот попса меня и никогда не увлекала. В роке я был очень избирателен. И, конечно, какие-то вещи, они режут мой слух. И для кого-то это проблема, когда из колонки звук его сносит, и часто такого человека и вынесет за пределы общины. А для кого-то, если это нет определенного уровня децибел, он и не способен слова расслышать. Да? То есть мы разные, и слава Богу, что есть и Павел, и Аполлос, и Петр, и Иоанн, разные люди с разным темпераментом, способные нам послужить. Это одна часть. Вторая часть, ну, на самом деле, единственная, ну, условно называем, лакмусовая бумажка, которая может быть и существовать по определению, там, правильное учение, неправильное учение, правильная церковь, неправильная церковь, это Слово Божие, Библия. Вот другой нет, и наши чувствования, они иногда попадают, иногда могут быть ошибочные, обманчивые. Иногда, мне кажется, я чувствую это какое-то отторжение, но потом проходит время, и оказывается, что вот здесь-то и был центр, и движение. Просто я не был готов что-то услышать. Несут околесицу, это, конечно, большая проблема. И есть заблуждения, есть еретические учения. Я с этим и сталкивался по роду деятельности, и сейчас встречаюсь. Именно поэтому я и посчитал для себя важным год назад, чуть меньше, уйти с такой бюрократической, административной работы, больше к работе духовной, как священника, епископа и пастора, и работы, связанные с богословским образованием. Конечно, нужно и просвещение, и образование, чтобы у нас не получилось, что чем человек вдохновился в меру своей, там, не знаю, образованности и воспитанности, то он и, извините за это слово, несет церковной кафедры. То есть у нас сейчас, в том числе, я вот читаю материалы и диву даюсь, появились проповедники, которые начали проповедовать на полном серьезе о плоской земле, практически буквально, что если не уверуем, что она не круглая, то вряд ли и спасемся.
Да, к сожалению, так оно и есть, но я имел в виду немножко, знаете, другое, когда задал этот вопрос. Смотрите, вот вы, как человек образованный, как пастор с гигантским стажем, можете зайти в любую общину и, собственно, проверить на вшивость эту церковь, да, задав вопросы, послушав проповеди, пообщавшись с пастором и проповедником. То же самое не сможет сделать человек со стороны, с улицы, который только-только пришел в церковь, он ни разу Библию полностью не читал. Даже если читал, то ну, совершенно точно не все понял в этой Библии с первого раза. И вот он вошел в общину, и вроде бы ему стало комфортно, там играет джаз и классическая музыка, как ему нравится, там хорошие, приятные люди, и вот он становится членом этой церкви, и вдруг через год узнает, что на самом-то деле, прочитав уже Библию, досконально изучив, что в этой церкви проповедуют, ну, ересь, да, как мы говорим, да, полную там чушь и околесицу несут, но он уже привык к этим людям, он уже привык к этим общинам, он уже чувствует там комфорт, он прирос там, да, и ему уже оттуда будет сложно уйти. Можно ли до всего этого каким-то образом проверить?
Ну вот смотрите, вы меня подталкиваете к ответу достаточно простому, что значит, есть большая организация, у которой есть история, отзывы, куда входит много организаций, свои богословские учреждения. И вот давайте поделим, что если входит в какой-то союз, ЕХБ, РЦХВЕ, РосХВЕ, там и так далее. Ну, для кого-то это, наверное, неизвестные буквы. Я еще много очень таких букв знаю. То, значит, все в порядке. Да? То есть гарантия, знак качества стоит истина. А если она автономная, никуда не входит, то большая доля вероятности, что там есть. Это было бы слишком просто. И, к сожалению, это не так. В истории, то есть, скажем так, вероятность, да, совершенно верно, все-таки в союзах, где есть и там епископская или какая-то иная подотчетность, да, там есть определенный контроль, люди получают богословское образование, если что-то не так, и прихожане или стопастыри пожаловались, там приедет епископ или вызовут на какой-то совет, дисциплинарную комиссию, может быть, даже снимут со служения или даже отлучат от церкви, есть разные дисциплинарные меры. Да? Такого не произойдет, если это вот какая-то автономная община. Но одновременно с этим, еще раз повторюсь, это не панацея. К сожалению, мы в истории знаем, когда целые деноминации, большие объединения церквей впадали в заблуждение и ересь. В основном это все-таки было не на территории Российской Федерации, где-то там в Соединенных Штатах Америки, в Европе, но такие истории были, это были многочисленные движения. И в то же время я знаком, и мне приходилось и общаться, и служить в общинах, которые административно не вот входят в иерархию какого-то большого объединения, но богобоязненные служители, пасторы, которые проповедуют Евангелие. Поэтому здесь, вот, к сожалению, опять же, я вот возвращаюсь к началу. Да, человек пришел с улицы, хотя сейчас уже Священное Писание в электронном, в бумажном виде доступно абсолютно для всех, но не всякий способен толковать, понимать, разуметь, но проходит время. И, наверное, то, с чем мы должны бороться, вы сказали, что человек уже привык, ему боязно как-то уйти, привык к людям, здесь чаще другое действует. Если там не все в порядке с учением, то вероятнее всего тот, кто ведет эту общину, он будет манипулировать, чтобы люди из нее не ушли. Вот она где опасность. И тогда мы должны говорить во всеуслышание о, скажем так, ну, прошу прощения за это слово, не могу подобрать другое, стандарте, образце, характере пастора, служителя, священника.
Вот спасибо большое. Вот на этой ноте Да, спасибо большое. На этой ноте мы, к сожалению, закончим. У нас время быстро пролетело. Я вам, представляете, не задал ни одного вопроса, который у меня был заранее подготовлен практически. Но я надеюсь, что мы с вами встретимся еще и еще и еще раз, если вы не будете против, в наших прямых эфирах на Theos Media. Пожалуйста, под конец назовите сайт вашего фонда, где можно прочитать про вас, про вашу деятельность, вашу книжку скачать, купить там можно, я знаю, вроде как, и сайт РосХВЕ, где тоже можно поближе узнать вас и о вашей деятельности.
Сайт РосХВЕ – это очень просто. cef.ru. Сайт фонда чуть сложнее. christianfund.ru. То есть по-английски без пробела. Christianfund. Христианский фонд.ру. Книги, то есть сейчас у нас вот из выпущенных, это потрясающее исследование о жизни Ивана Воронаева и евангельских христианах вот, постреволюционного периода. 30-е годы, это «Бегущий в небо», вторая прекрасная книга, мы сейчас готовим уже второй тираж, потому что первый почти распродан, «Империя протестантов», ну и мой скромный труд, тоже мы готовим второй тираж, я думаю, что в течение 2 недель он уже появится из типографии.
К сожалению, все. Константин Владимирович, уже, к сожалению, все. Аминь. Спасибо большое. Это был Theos Media.
Спасибо за приглашение.
Константин Бендес, епископ РосХВЕ. Всем пока, до встречи. Ждите еще прямых эфиров с Константином Бендесом. Пока.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.